Пес понимал, что император мешкать не станет, но никогда не мог и помыслить, что до такой степени. Роскошный походный шатер повелителя империи был пуст. Император даже не ночевал в нем, хотя вольные плотным кольцом окружали полог. Фес отправился искать местечко по суше. Моросивший дождь к ночи усилился, понемногу превращаясь в ливень. Войско готовилось к ночлегу. Легионы разбили палатки, окопали их и сейчас, судя по всему, предвкушали, несмотря на дождь, более-менее спокойную ночь. Вместо этого на самом краю лагеря, где особенно густо, несмотря на прохудившиеся небеса, пылали костры, где-то там внезапно началось шевеление. Тьма дрогнула, потекла вперед, через контрволационную линию дальше, к укреплениям предместья. Луну закрывали тучи, и лишь до предела, напрягая глаза, Фес разглядел двинувшуюся вперед шеренги. Первое чувство оказалось горькой обидой. Император начал сражение, а он, Фес, болтается по лагерю, не имея никаких приказов. «Что такое, Центурион?» Он ухватил пробегавшего мимо солдата за короткий мокрый плащ. «Атака, не видишь, что ли?» Грубо оборвал его легионер. Лагерь менялся точно по волшебству. Словно из ничего, из пронизанной холодными дождевыми струями тьмы, возникали правильные шеренги манипул. Без привычного рева буксинов, без зычных команд легионы пошли в атаку. Пронесся порыв холодного ветра. Косые петли ливня резанули лицо Феса. Воин крякнул, одернул плащ и, не теряя времени, побежал вперед. Если он не нужен сейчас императору, он пригодится легионерам. Это был очень хороший план. Император не сомневался, что башня Кутула не поддастся никакой осаде. Ее можно было взять только внезапным натиском. Натиском, который самим магам показался бы нелепым и безнадежным. Император скомандовал атаку, когда ее и в самом деле никто не ожидал. Ни один из баронов ничего не знал, только легаты имперских войск. Ничего не сказал император Эфесу. Странный парень. И кто знает, можно ли ему до конца доверять? Кто знает, не смотрит ли его глазами, даже без его ведома, кто-то из волшебников Семицветия. Император оставил в роскошном шатре все фамильные доспехи, включая меч. Перед боем он облачился в обычную броню легионера с вытесненным василиском на груди. Пусть панцирь не выкован гномами. Сейчас важно как можно дольше продержать мага в неведении, где он сам. Зачем жечь идущие на приступ легионы, если можно решить все дело одним ударом? Сейчас он как мальчишка радовался бушующей осенней непогоде. Холодные струи ливня, просачивающиеся под плащ, казались более надежной защитой, чем сталь. Многие боевые заклятия, он знал, требуют особого состояния четырех стихий, да и фаерболы не слишком-то хороши, если метать их в жидкую осеннюю грязь. Император с немногочисленной свитой затерялся на самом переднем краю атаки, возле контрволационной линии. Его окружала лишь стража вольных, как всегда бесстрастных и молчаливых, да командиры легионов с посыльными. Герои Мелинской битвы, Аврамий, Сула и прочие, повели свои когорты вперед. Они уже имели опыт схваток с магами, опыт которого не было больше ни у кого. Стоя на самом краю земляного вала, ничего больше отрыть, конечно же, не успели. Громко названная контрволационная линия осады являла собой лишь кое-где намеченные рвы и валы. Император смотрел на шагающие колонны. Обычно легионеры приближались к стенам черепахой, тесно сбив щиты. Сегодня же, напротив, они выступали без всякого строя, словно толпа восставших мужиков-лапотников. Естественный шаг, если вспомнить судьбу павших у кожевенных ворот в Мелине. Шеренги приближались к предмостному укреплению. Тьма все сгущалась, на западе погасли последние отсветы заката. Затянутое низкими дождевыми облаками небо было темно, словно выходное облачение его преосвященства архиепископа. Но легионы империи умели биться и в полной темноте. Сейчас маги, конечно же, в панике вскакивают с теплых постелек, злорадно подумал император, не обращая внимания на срывающиеся со шлема частые дождевые капли. В недоумении и растерянности бегут по местам, гадая, что же такое задумали их враги. Без осадных машин, без катапульт, Легионы идут в атаку, словно перед ними расстилается голое поле, в дальнем конце которого их ждет лишь нестройная толпа ополченцев какого-нибудь варварского западного племени. Первые ряды штурмующих докатились до края рва, а укрепления оставались молчаливы и безгласны. Ни звука, ни огонька, и никаких следов активной магии. По уже сложившейся привычке, император погладил белую латную перчатку на левой руке. Она не подведет, она выручит. Не знаю, чем потом потребуется расплачиваться за ее помощь, но я готов. Жизнь одного человека – слишком ничтожная цена победы. В глубокий, но лишенный воды ров полетели фашины. Шестой легион постарался. Он вышел из лагерей полностью экипированным, захватив даже вязанки хвороста, которые сейчас и пошли в дело. Самые жадные до драки, или самые отважные, не дожидаясь, пока загатится ров, метали вниз веревки, скользя по ним с ловкостью танцующих на вантах пиратов внутренних морей. Маги по-прежнему бездействовали. Манипула за манипулой, четко, как на учениях, сбрасывала фашины в ров. Воины ловко менялись, не теряя даром ни секунды и ни на миг не останавливаясь. Те же, кто успел спуститься в замощенный камнями ров, уже лезли вверх по противоположной стене, ловко цепляясь стальными крюками-кошками за выступы и неровности кладки. Несколько человек уже одолели ров, и теперь точно бессмертные примеривались забросить якорьки на гребень стены. Кажется, в башне фиолетовых проснулись только сейчас. Император уловил тревожное тепло, хлынувшее из камня в перстне, накатила мгновенная дурнота. Так, игры кончились. Волшебники поняли, что это не имитация атаки. Это самый настоящий штурм. И решили больше не мешкать. Вперед! Негромко скомандовал император своей свите. Настало время узнать, в самом ли деле полученный им подарок настолько ценен. Два десятка человек мгновенно затерялись в бушующем у стену крепления людском море. В простых доспехах, ничем не отличавшихся от обычных легионерских, они пробирались вперед, и только очень опытный глаз сумел бы, преодолев завесу ночи, обнаружить их в этом кажущемся хаосе. Ров был уже завален в 10 местах. Первые смельчаки карабкались на стены. Словно из ничего появлялись узкие штурмовые лестницы. Одно звено вставляется в другое, в него третье. И вот уже готов осадный снаряд. Вот он уже приставлен к стене, и живая, закованная в сталь нитка начинает подниматься по нему вверх. Легионам не всегда требовалось тратить время на сооружение десятков и сотен штурмовых лестниц. А маги все еще что-то готовили. Император чувствовал стягивающиеся силы. Чувствовал гнев ветров, разъяренных всаженными в их незримые бока шпорами. Чувствовал гнев пламени, ярящегося в подземных горнах. Огонь и ветер сливались сейчас воедино, готовясь к смертельному удару. Из мрака наверху свистнули первые стрелы, выпущенные, скорее всего, в никуда. Что, наконец-таки проснулась охрана? Где они были до сих пор, интересно знать. Зазвенела сталь. Взобравшиеся на стену схватились с немногочисленными защитниками. Неужели все так просто? Словно в учебнике военного искусства. Внезапная ночная атака в дождливую погоду, расхлябанная, забывшая свой долг охрана. Как хотелось бы в это поверить. Император и его свита оказались у ворот. Собственно говоря, это были не ворота, а днище подъемного моста. Слева и справа легионеры с ревом, отбросив осторожность, лезли и лезли вверх по приставным лестницам. Попробуем. Императора охватила какая-то неистовая лихость. Казалось, он сейчас способен в одиночку справиться со всей радугой. Тяжелый мост из добротных дубовых брусьев, окованный многочисленными стальными полосами, закрепленный в гнездах на чудовищных засовах, казался несокрушимым. Здесь потребовался бы не один день работы самого мощного тарана. Император поднял левую руку. Ну, таинственный подарок. Подарок тьмы и хаоса. Подарок смерти и разрушения. Вот теперь пришел черед проверить тебя по-настоящему. Императору почудилось. Вся его кровь, все жизненные силы покинули мышцы, сердце, легкие. бурлящим потоком устремляясь к сжатому левому кулаку. Собственная кровь представлялась ему обрушивающейся на берег всесокрушающей волной, волной всесжигающего пламени, волной, поднявшейся до неба, поглотившей луну и звезды, испепеляющей сам небесный свод. И он, словно в молодецком кулачном бою, изо всех сил выбросил левую руку вперед, целясь в фигурное сплетение железных полос прямо перед его глазами. И тотчас же закричал от нестерпимой боли. Стремительной ледяной змеей она рванулась вверх к левому плечу. Император пошатнулся. Со всех сторон его тотчас подхватили руки вольных. Глаза уже ничего не видели. Он чувствовал, как его поднимают над землей и несут прочь из боя в тыл. Фес видел, как это было. Разумеется, он не стал отсиживаться в лагере, когда начался приступ. Никто не отдавал ему никаких команд. Он оказался предоставлен самому себе и постарался использовать эту свободу как можно лучше. Он был возле самых ворот, когда увидел расчищавших путь вольных. Потом увидел императора. Солдатские доспехи не помогли, породу и осанку не спрячешь под заемным железом. Увидел и едва не отшатнулся. Сила императора обжигала. От природы, чувствительной к магии, Фес сейчас оказался словно в пылающем костре. Он невольно зажмурился, но и сквозь сжатые веки видел огневеющее человеческое сердце, что гнало сейчас по жилам не кровь, а кипящий огонь. Белая латная перчатка, диковинный дар, принесенный самим же Фесом, напротив показался тусклым и слабым. Какое-то волшебство он в себе содержал, конечно же, не без этого, но не столь же всесокрушающее. А потом словно рухнула невидимая плотина. Фесу показалось, вся кровь императора разом пришла в движение. Жилы на левой руке вздулись, кожа лопалась, вены обращались в диковинное и страшное подобие подрукавных самострелов, что использовал сам Фес. Вырвавшись из плоти, жилы извергли сейчас поток жидкого огня. Белая перчатка словно бы растворилась. Пламя миновало ее, и тугой кулак ударил прямо в ворота. Подъемный мост окутался дымом. Горело все – камень, железо, дерево, даже грязь под ногами. Раздробленные на мелкие куски, створки повалились под ноги торжествующим легионерам, что, обгоняя повелителя, с боевым кличем ринулись в пролом. Мелькнули какие-то смутные тени в жалком свете факелов. Мелькнули, чтобы тотчас же быть втоптанными в окровавившийся камень. Солдатская волна захлестнула укрепление. И теперь требовалось не столько истреблять защитников, сколько брать в плен. Дрожа от ужаса, Фес прислонился к стене. Сделав свое дело, магическое пламя быстро угасло. Магия крови. Страшная, потайная, наполовину запретная даже в долине магия, тем более такая. Фес не мог узнать ни одной знакомой связки, ни одного узла сплетения стихийных сил. Словно ребенок, полагаясь на инстинкт, а не на разум, соткал в одночасье такую паутину, что ее теперь не распутать и всей академии, с самим архимагом в придачу. «Так значит, тот ночной гость...» Фес почувствовал дурноту при одной мысли о том, кем может оказаться эта тварь. «Нет, нет, только не это!» Неужели он своими руками вручил императору то, что погубит весь этот мир? Вот теперь Фес и в самом деле горько пожалел, что он недоучка, и что так мало знает о магии крови, как, кстати, и о хаосе. Внезапный магический удар императора, чувствовал Фес, нарушил какие-то уже сложившиеся планы осажденных магов. Даже здесь, за пределами стен, ощущались их растерянность и ужас. Неистовый выброс силы смял и разметал их собственные многомудрые построения. И теперь все уничтожающие заклятия предстояло плести снова. Легионеры заняли уже все башни и стены. Арбалетчики, заняв позиции наверху, принялись считать болтами вражеские бойницы. И вовремя. Озаряя мрачным алым светом башни, ров и стены, на волю вырвался первый фаербол. Вот вперед и вниз метнулась ветвящаяся плеть голубой молнии, и кто-то, угодивший под нее, взвыл в агонии. Маги, кажется, сообразили, что к чему. Ясное дело, сейчас на стены выгонят всех учеников, едва-едва только научившихся лепить огненные мечи и пускать с рук молнии. Солидным, серьезным чародеям нужно время. Едва ли они отважатся на фокусы с силами земными. Башня нужна им целой и невредимой. Защитить же заклятием ее и развернуть бездонную пропасть под ногами штурмующих, на это едва ли хватит сил даже у главы Фиолетового Ордена. Нет, скорее всего, это будет нечто менее глобальное, но более действенное. Впрочем, летящие через ров огненные ядра и стрелы, какие-то зубастые черные чудовища, бесшумно скользящие на широких крыльях и падающие сверху на головы и плечи штурмующих, не безуспешно начали прореживать их ряды. Среди солдатских плащей замелькали белые накидки нестроевиков, тех, чьей обязанностью было выносить раненых из боя. Все больше и больше магов появлялось на стене, несмотря на ураган стрел, которыми их осыпали арбалетчики Сулы. И все больше и больше легионеров падало, бессильно выронив оружие. Несколько молний ударили в ров, но тут, похоже, магия спасовала перед плохой погодой. Мокрый хворост лишь шипел, не загораясь. Фес отбросил колебания. Что бы там ни было, он присягал и не отступит от данного слова, даже если императору помогает сейчас все силы хаоса. Былой воин Серой Лиги ужом скользнул вперед. Пока его товарищи пытаются атаковать в лоб, он зайдет сзади. Нельзя же допустить, чтобы они погибли зря. А тем временем вольные, тащившие императора на руках прочь из боя, внезапно остановились и повернули назад. «Повелитель ранен! Лекаря немедленно!» Император узнал голос капитана своих стражей. Вольные отличались молчаливостью, но уж если говорили... Правда, омерзительная тошнота и головокружение отступали. Одежда под латами стала вся теплая и липкая. Императора с ног до головы покрывала его собственная кровь. Однако больше она уже не текла. «Стойте!» – возвысил он голос. Голос остался прежним. Тяжелораненый не смог бы так говорить. «Назад! Все назад!» Маги опомнились. «И пока они не...» Вольные повиновались. Они всегда скрупулезно исполняли приказы. Император сорвал перчатку с левой руки. Кисть выглядела так, словно в нее разом было всажено добрый десяток ножей. Каждую жилу, вплоть до самых мелких, пересекал поперечный разрез, сейчас уже покрытый темно-багровой коркой запекшейся крови. Император вновь ощутил кипящую внутри силу. Демоны и преисподняя, будь что будет, он пойдет вперед. Он не оставит своих солдат умирать, прикрывая его. Все стены вокруг башни Кутула уже расцвели настоящим фейерверком огней. Понятно, маги делают свое дело. Может быть, они даже смеются. Ничего, скоро улыбаться им станет и вовсе нечем. Возле ворот он уже шагал сам. За спиной императора разворачивались запасные легионы, 8 и 16. Наконец-то продрали глаза баронские дружины. Эти медленно в беспорядке подтягивались к месту боя. «Повиновение империи», – услыхал император. Граф Тарвус изящно поклонился повелителю. С головы до ног закованный в вороненную сталь, он возглавлял немалый отряд. «Остальные дружины на подходе, мой император. Прикажи нам атаковать. Легионеры, похоже, боятся этих новогодних шутих». Граф небрежно кивнул в сторону полыхающей огнями стены. «Хорошо. Вы смените шестой легион», – коротко кивнул императора. И, кажется, понимая, что Тарвус ждет еще каких-то слов, добавил. «Я не забуду ваши услуги, граф». «Повиновение империи», – вновь поклонился тот. Потрепанные манипулы шестого легиона забросили щиты за спину. Разномастные диковинно вооруженные в причудливых доспехах, каждый ленный властитель старался перещеголять соседа. Баронские дружины выдвигались вперед. А император послал назад приказ готовиться первому легиону.